Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Виктор Шендерович. И так мы начали... Я задала вопрос Виктору Шендеровичу, что не так вот с этим экспериментом над бедной маленькой таксой, за паникой которой в каком-то там аквариуме наблюдали такие довольные дяденьки в пиджаках. А Шендерович, как всякий безродный космополит, вернувшийся из-за океана, он тут же начал ссылаться на какой-то там американский опыт. Нет уж, ты, пожалуйста, про нас рассказывай.
Да нет никакого нас. Угу. Оля, есть некоторые универсальные человеческие, накопленные человечеством ценности и представления. Это все довольно эфемерно. То есть иногда это в виде законов существует, таких вполне квадратно сформулированных, да, и можно просто приложить. И в Америке бы приложили, и в Европе бы приложили к закону просто, который уже написан про это, да, жестокое отношение к животным, плюс общественный вред, поскольку это вообще, так сказать, было прилюдно сделано, и так далее, да. Плюс моральный ущерб, плюс сейчас бы зеленый, сейчас бы были, и так далее. Ну, и так далее. Судебная машина, общественная машина. Есть вещи формализованные, да, и можно было бы этот случай наложить, так сказать, кальку и обнаружить, где там состав преступления просто или правонарушения. А есть вещи, ну, просто накопленные человечеством. И тут действительно, я говорю, не очень понятно, с какого места объяснять, потому что я теряюсь, что надо это объяснять. И надеюсь, что большей части радиослушателей не надо объяснять, почему это совершенно невозможно. Но мы с тобой разговариваем в стране, которая, не приходя в сознание, пережила расстрел собственных детей в Беслане. Из бронетехники и огнеметов детей-заложников расстреляли ради того, чтобы рейтинг главы государства не пострадал в результате выхода из подполья Аслана Масхадова в виде переговорщика и варианта компромисса. Страна пережила это, не приходя в сознание, не отвлекаясь от аншлага, да, и других развлекательных программ. Поэтому в этой стране объяснять, почему нельзя мучить собачку, действительно трудно. Потому что для начала надо объяснить, почему можно пережить расстрел детей. При том, что все, все в общем, известно. Все ведь известно. Был доклад альтернативный депутата Савельева, по-моему, да, и так далее.
Ну, понятно.
Расследование,
да.
И так далее. То есть не то, чтобы мы не знаем, как могли сослаться во времена Новочеркасска. Потом, ну, не знали, что-то слышали, но не знали. Ах, мы такие, если бы знали, мы бы, конечно, но мы не знали.
А да. Тут все знали.
А тут хочешь. Мы знаем. Вот тебе интернет, вот тебе все известно. Вот тебе свидетели, вот тебе матери Беслана, судимые с тех пор за то, что пытаются наказать, убить собственных детей. Да? Это можно пережить. А вот ты мне про таксу. С какого места? С какого места объяснять, Оль? Мы живем, я писал уже об этом, в довольно тяжелом историческом пролежне. Кровообращение минимальное. Это еще не труп, но кровь поступает очень слабо. Это уже ненормальная ткань. Это омертвление ткани. Историческое омертвление. Я не знаю, там, я не врач, и сколько может продолжаться омертвление ткани у живого человека, пока оно окончательно там мрет, я не знаю. У истории сроки явно подлиннее. Это может идти на десятилетие и, конечно, столетие. В нашем случае, вот пошло, по-моему, на столетие, омертвление ткани. Омертвление ткани. И это видно во всем. В том, что элита ходит на поклон, в том, что люди, на которых мы молились и которых боготворили, входят в штабы негодяя и вора, и преступника, и убийцы. И ничего, продолжают ходить по улицам. И не пустеют залы в их театрах. Да? От того, что совершенно элита, вот мы видим, Сечин, Кадыров, это политическая элита. No comments. Просто no comments. Да? Никита Белых и Алексей Люкаев сидят в тюрьме. Сечин и Кадыров на свободе. Все, что вы хотели знать про нашу политическую элиту. Наши средства массовой информации представлены нашими прекрасными коллегами, бывшими, в том числе по НТВ. Да? И так далее, и так далее. Значит, эта деградация идет, омертвление ткани. Оно уже очень заметно. Очень заметно. Оно продолжается. Ничего нового, по большому счету, давно не происходит. Просто, ну, переливается из синего в фиолетовое, там, да, этот пролежень. Он как там что-то внутри происходит, но это уже детали.
Видел это интервью Бортникова в российской газете.
Я видел,
столетия.
Я видел.
Вот того, что там он все время в этом тексте написано «Ведомство с большой буквы».
«Ведомство с большой буквы». Как угу. Господь Бог, да. да. Значит, по поводу этого ведомства, вот, ну, опять, это симптоматика, это же не само по себе. То, что страна через 100 лет после создания этой преступной организации, рядом с которой гестапо, это подготовительная группа детского сада, просто в силу времени...
Которого... Да ладно, они могли посоревноваться.
Нет, нет, они могли посоревноваться в смысле интенсивности в лучшие времена, но только у тех было 12 лет отпущено, а этим 100 уже с перерывчиками. Они работают 100 лет. Летом будет, да, кажется, летом, да, столетие большого, начало отмашки большого террора. Да? Когда кровь начала литься уже официально по государственной отмашке. Это репрессивная, преступная организация. И через 100 лет после ее возникновения все люди, которые испытывают ностальгию по этой организации, должны были бы просто сидеть в подполье глухо. Как представить себе, кто-нибудь сейчас начнет праздновать годовщину гестапо.
Ну вот, объясни
сидеть
мне,
в подполье.
Вот, объясни мне, почему так происходит. Потому что мы же помним с тобой, да, и все про это знают, что огромное количество публикаций было на эти темы 80-е и 90-е годы. Такое количество. Я уж не говорю там про всякие там 20-е съезды.
Давай, давай, подожди, 20-й съезд.
Такое количество съезда, информации вывалили.
20-го съезда даже я не застал.
Ну, естественно.
А те, кто застали, это было давно. А те, кто застали, умерли. Угу. А их дети смотрят, а тем более внуки, да? А дети состарились.
Нет, а, те, кто...
а внуки смотрят телевизор.
А те, кто застали 80-е и 90-е, они некоторые... еще, слава богу, живы.
Да, некоторые, да, некоторые живы. И те, кто по-прежнему считает, что Сталин убийца, как и Ленин, они либо здесь в маргиналах, либо уже уехали в те края, где убийц называют убийцами, и по ним не ностальгируют. Вот и все. А человек рождается с пустенькой головкой. И с 89-го года, когда это пик, вот 89-90-й год, вот расследование сталинских преступлений, прошло сколько? Прошло больше четверти века. И уже выросло поколение. Значит, те, кому 30, ничего этого не помнят. Никакие, ничего. Те, кому 30. А это уже взрослые дяденьки и тетеньки. И вот мы видим Поклонскую с птичьей головкой. Да? Которая совершенно искренняя. Ты расскажи, пожалуйста, про Шаламова, Поклонского. Вот иди расскажи про Шаламова, про Солженицына.
Хочу Поклонская. Поклонская как раз за то, что негодяи замучили.
Да нет, я сейчас, говорю, вот я сейчас говорю просто уровень сознания там, да? Уровень сознания, уровень образования.
Поклонская про другую.
Уровень рефлексии. Да. Ну, неважно, любого другого оттуда, да? Уровень рефлексии исторических, уровень знания истории. Они смотрят телевизор. Телевизором последние 17 лет. Вливает ядовитое дерьмо в голову. Ядовитое дерьмо. И очередной раз это ядовитое дерьмо влито к столетию этой преступной организации, ее главой нынешней. Да? Дальше опять про механизмы. Уйдя от персоналей, там, Бортников, не Бортников, какая разница. Про механизмы. Значит, вот такая вот речь с такими вот выводами в нормальной стране, с свободной прессой, немедленно подверглась бы внимательнейшему изучению. И на голову несчастному Бортнику вывалились бы из телевизора. И для миллионов людей, для десятков миллионов людей, вылились бы фотографии замученных, фотографии, биографии замученных. Каждая его ложь была бы прикноплена к столу, и выволочен был на ушко.
Нет, он сказал, за ушко, что были, носило. Были, да, были,
да не были.
Перегибы на местах.
Вот не перегибы на местах. Были. Вот не перегибы на местах. Да? А его перегибы бы ткнули в лицо. Ему бы припомнили все. Каждую ложь и каждую демагогию его текста ему бы сунули в нос. И с лета 18-го года...
А кто бы ему сунули бы?
В какой... Журналисты.
Ну, кто бы, в какой бы стране бы ему сунул бы, кто бы что-нибудь?
Да в любой стране свободы.
Я же не могу провести аналогию, честно говоря.
Нет, секундочку. У каждой страны...
Вот как?
Нет, секунду. Стоп, стоп, стоп,
стоп.
У каждой страны есть свои совершенно позорные страницы.
Это правда.
И у Америки были совершенно позорные страницы. И журналисты занимались тем, что расследовали эти, выволакивали это наружу. И за гораздо меньшие вещи президенты уходили в импичмент, Никсон уходили в импичмент, министр обороны Рамсфельд ушел за Гуантанамо в отставку, а Гуантанамо раскопал Вашингтон-Пост. А ты что-нибудь слышал про фильтрационный лагерь Чернокозова, да? Ты слышала, небось. А россияне нет. А Гуантанамо это опять-таки подготовительная группа детского сада рядом с фильтрационным чеченским лагерем Чернокозова, где трупы грузовиками, да? Трупы, не пытки, трупы.
К счастью, мы с тобой не знаем этого доподлинно, знаешь. Спасибо.
К несчастью, я знаю это доподлинно, потому что я читал материалы расследований общества «Мемориал». и смерть Арсения Борисовича Рогинского, совпавшая со столетием ВЧК, это просто подарок чекистам. Потому что этот человек жизнь свою посвятил возвращению имен расстрелянных, уничтоженных, замученных этой репрессивной, чудовищной, преступной, негодяйской машиной. Он жизнь свою положил. И почти в день его смерти на всю страну празднуется столетие палачей. Столетие организации палачей. Вот так получилось. Подарок сделал. Умер Арсений Борисович Рогинский. Им подарок. Бортникову и всем. То, что Арсений Борисович Рогинский был последние много-много лет маргиналом. Мы помним, что писали на мемориале, да, иностранный агент, да, и так далее. Маргиналом. То, что его дело было маргинальным, правда, оно собирало последние остатки десятков тысяч людей у Соловецкого камня. Но применительно к стране это было маргинальным, потому что десятки миллионов людей слушали осанны в адрес палачей в это самое время. И человек, который занимался преследованием диссидентов, о чем сам радостно рассказывал в своей первой книге, сегодня президент Российской Федерации. Человек, который занимался преследованием диссидентов, провокациями против них. Он президент Российской Федерации.
Я хочу еще с тобой поговорить про Арсения Рогинского, но мы сделаем это после небольшой паузы. Хорошо. Программа «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова, с особым мнением писатель Виктор Шендерович. Вот хочется еще вспомнить, конечно, Арсения Рогинского, который несколько дней назад ушел с жизни, ушел, в общем, от нас, от всех, на самом деле. И ну, как-то примириться с этой мыслью, честно говоря, невозможно.
Очень точно сформулировал наш с тобой друг и коллега Лев Рубинштейн. Правда, называть себя коллегой Рубинштейна
это смелое
заявление, да. Так что друг скорее, чем коллега. А, да, он сказал, укол сиротства. Это очень точная формулировка, потому что, да, выдающийся общественный деятель, да, действительно человек, который совершил подвиг, потому что возвращение имен, мемориалы, возвращение имен, одна акция, возвращение имен, должна была оставить его имя, да, в совершеннейшей вот элите этих поганых времен, да, вот над ними и сквозь них. Но он еще был совершенно, конечно, поразительным человеком. Толстой говорил о том, что человек – это дробь, где в числителе то, что человек из себя представляет, а в знаменателе – то, чем хочет казаться. И люди даже с очень большим числителем, но большим знаменателем – это, в общем, небольшая дробь. Еще большим
знаменателем. Небольшое число.
Небольшое число. Рогинский, который был, и чем больше будет времени проходить с его смерти, тем яснее будет размер потери, общественной потери. Совершенно уникальный, феноменальный человек. При этом он был для всех Сеня. Он был легкий, он был самоироничный. Представить себе пафос в нем вообще невозможно. Вот просто вот это отскакивало от него. Никакого пафоса. Совершенно обычный. И эта обычность для тех, кто не понимал, вот да, она снижала как бы ощущения. А для тех, кто понимал, повышало. Потому что он был, конечно, у него был огромный числитель и совершенно ничтожный знаменатель. Он себя, он любил по Станиславскому искусство в себя, а не себя в искусстве. У него была миссия. Сколько ты еще назовешь вот так, не задумываясь, людей, у которых есть миссия, и они эту миссию исполняют десятилетия напролет. Он возвращал имена. Он противостоял забвению. И когда-нибудь это будет востребовано. Обязательно будет востребовано. Сейчас-то востребовано нами, людьми. Десятки тысяч людей. Для десятков тысяч людей. Думаю, что для сотен тысяч людей. Уход Рогинского – это огромная личная драма и потеря.
Абсолютно, да. Это
вот. Но когда-нибудь поймут, да, с кем рядом жили в одно время, да, я надеюсь, десятки миллионов россиян, когда им про это расскажут по телевизору. Когда
вместо с кем рядом мерзли там, да, около Соловецкого камня.
Да, 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 да. Когда им расскажут про этого человека. Есть минутка. одна, ну, про Агинского.
Расскажи.
Может быть, две. Расскажу.
Историю хочешь рассказать?
Да, историю рассказать.
Вот расскажи.
Как он водил меня, Пермь-36, знаменитый лагерь, значит, политический. И он меня водил, меня и Диму Муратова, он повел в ШИЗО, в штрафной изолятор, показать. Это было то лето, когда было 40 градусов просто стояло. Жара была невыносимая. За 40. Невероятная жара. Он сказал, хочешь в ШИЗО пойдем? Пойдем в ШИЗО. Бараки на зоне политической. Штрафные изоляторы. И он, вот такой каменный мешок небольшой. Несколько мешков маленьких, да, объединенных в один блок. Штрафной изолятор на зоне политической.
Каменный мешок это вот
камера.
Как бы камера.
Камера. Да, там ничего нет. Помещали
человека.
Да, просто там ничего нет.
И там нельзя, там не лично.
И Рогинский, да какой там сесть? Рогинский сказал, хочешь 10 минут там провести? Я сказал, хочу, легкомысленно сказал я. И Сеня, ласково улыбнувшись, сказал, ну только если станет мне в МАГАТУ, стучи. Я сказал, ну ладно, Сеня, ну что там стучи? 10 минут, не лет же. И я зашел в этот каменный мешок. Значит, холод пронизывающий, мокрый холод, там температура в посреди этой жары 11 градусов.
Это же была жара такая.
Да, но внутри мешка 11 градусов.
Ага.
Мокрые, бетонные, скользкие стены. Не, сесть, прислониться не к чему. Шконка пристегнута к стене, отстегивается на 6 часов на сон. Темно абсолютно, глаза привыкают. Сочится через решетку наверху какой-то свет. Холодно, мокро, темно. Ты должен там стоять, в этом мешке. Минуте на шестой мне захотелось заколотить в дверь с просьбой выпустить меня наружу. Я знал, что я писал об этом, что за дверью все-таки Арсений Борисович, а не Андропов Юрий Владимирович, да, что меня выпустят. Люди там сидели месяцами. Там в этой камере погиб Василь Стус, украинский диссидент. Да, там туда шли в отказе, да, Сергей Адамович Ковалев там провел несколько месяцев, да. Там бывал Рогинский. Ласковый, тихий, интеллигентный, застенчивый человек, которого трудно было заподозрить в какой-то силе воли, в каком-то мужестве. Такой мягкий, классический в очках и в шляпе. Не в шляпе, правда. Интеллигент такой, вшивый интеллигент. И внутри этого вот такой фигурки была совершенно железная воля, убеждение. Его юношеские фотографии уже только после смерти я увидел. Красавец невероятный. Человек, который за убеждение пошел в лагеря. И ничем себе, абсолютно безукоризненной репутации. И остаток жизни своей, несколько десятилетий, потратил на возвращение имен тех, кто не вернулся из этих лагерей. Он великий человек. Когда-нибудь об этом узнают, я надеюсь, десятки миллионов людей.
Все время ведь откладываем на когда-нибудь. Вот.
Ну, сейчас у нас другая элита.
Да.
Сейчас у нас Сечин элита и Кадыров, и Песков Рогозиным.
Все разговоры сегодняшние, касается ли это памяти конкретных прекрасных, там, достойных людей, там, касается ли это каких-то, не знаю, там, создания каких-то прекрасных вещей, там, или отношений в обществе. Вот все время все разговоры, но когда-нибудь, наверное...
Значит, сейчас, в сегодняшнем историческом, в сегодняшнем пролежне, кровь не течет, да? Ткань, эта ткань уже мертва. Это лечить, только время терять, да? Это, значит, эта ткань политическая мертва. Ее надо удалять, эту политическую ткань, ампутировать. Это совершенно очевидно. Поэтому сегодня говорить о том, что каким-то эволюционным путем да, удастся из Путина сделать Гавела, да, и из этого режима сделать что-то человеческое, это бессмысленная трата времени. И те люди, которые сегодня помогают Владимиру Владимировичу Путину легитимизироваться на новые сроки, да, и Россию снова загнать в новые сроки этого феодализма, да, и этой казармы, эти люди либо очень наивны, либо очень наивны, либо они соучастники. Да? Вот и все. Значит, я в третий раз вернусь на последний. В свои впечатления от Америки. Очередное, это не новое уже впечатление, очередная порция юных, прекрасных, хороших лиц русских в Америке. Очередная волна только что уехавших. Да, совсем молодые, учащиеся до 30 лет, образованные, свободные, уехавшие, сбежавшие, кто сбежал, кто уехал. Просто не диссиденты даже, да, не кто-то потенциальный был политзаключенный, болотники, они уже успели раньше сбежать. Сейчас просто молодые ребята в большом, почти товарном количестве. Именно, да, я их встречал в каждом городе. 30-летний, 25-летний. Он живет в Сиднее, работает в Калифорнии. Он подошел ко мне, он помнит там куклы, его родители там, меня там что-то просили. Свободные люди. Огромные, уже давно не еврейская миграция. Давно она совершенно интернациональная. Она российская. Это люди бежали из неволи. Это сотни тысяч, если по миру миллионы, молодых россиян, потенциальная элита. Я уже не говорю о сегодняшней элите, которая не потенциальная, а уже... о философии и филологии Михаила Эпштейна, который преподает в Атланте. Там же замечательная пара питерских историков, выгнанных из питерского, так сказать, выдавленных из Питера. Да? Уникальные люди, замечательные люди. Я ходил по таким рукам там жил у таких людей в гостях. Это все элита, российская элита, которая выброшена наружу.
Полный Лондон, полная Прага, да. Полная Рига, полный Берлин.
Вот да, таких... правильно. Берлин я писал вспоминать набоковские времена, потому что уже счет идет на десятки тысяч. Это радовало 600 тысяч после революции. Скоро подойдет и там. Да? А, значит, это пятая уже по счету эмиграция. Это вот век от этого ВЧК столетнего нашего. А мы все с ВЧК. Мы все празднуем юбилей ВЧК. А такие люди, вот и вот в Париже, я уже говорил, любезному ему сердцу Ан Лоран, внучка философа Льва VI, да, и там же Струве, только что вот недавно ушедший, там год назад, наверное, ушедший, тоже внук того Петра Струве, да. И вот новые и новые поколения, наши с тобой знакомые, да, а сейчас уже и новые поколения в Парижске, совсем молоденькие, вот уже болотники. Да, вот все соседствует. Оскар Рабин, семидесятник. Вот Париж, я знаю, четыре поколения, если не пять, иммигрантов в Париже, в Америке тоже. Да. Это потенциальная элита России. Это те, про кого можем мечтать, что в принципе, если вдруг история нас пощадит, этот пролежень ампутирует, и снова наладится кровообращение нормальное, свобода слова, независимый суд... Поменяется, мы перестанем праздновать юбилей ВЧК, проведем люстрацию, проведем осознание того, что осознаем 20 век как век нашей катастрофы. Если нам история даст этот срок, потому что мы никогда не знаем, какие сроки у истории, когда это прекратится и обломится. Я все время повторяю, что Римская империя погибала несколько веков. И все это были сплошные победы. Последние 100 императоров были сплошные победы.
А сейчас все быстрее происходит.
Все быстрее происходит, по счастью. И я надеюсь, что история может быть смилостивится, госпожа Клео, и даст нам еще шансик. Но надежда только на нее. На нас, как в Тайбаке, на нас надежды нет. На нас надежды нет. Мы продолжаем праздновать юбилеи. Палаческая организация.
Вот мы с тобой говорили в перерыве про вот эти вот рифмы. Это к юбилеям туда, конечно, и к повторению, потому что вот теперь у нас спортивные же новости тоже все в очень политическом разрезе происходят. И Россия готова провести альтернативные соревнования с участием иностранных спортсменов для тех, кто не сможет поехать в Корею в 2018 году.
Мы с тобой
слишком,
говорили...
Слишком много вот таких вот...
Перекличек. Потому что для тех, кто старше, те помнят «Игры доброй воли» в отместку Лос-Анджелесу, да?
Довольно
смешные. Но главное, грифма-то, чем закончилось то противостояние, та наша попытка сказать, что мы сами по себе, мир сам по себе, а мы круче, да? Вспомните, через сколько лет кончилась еда после этих «Игр доброй воли». Ребят, ну хоть чему-то история должна учить, или Бернард Шоу действительно был прав. И все уроки истории, главный урок истории состоит в том, что никто не извлекает уроков истории.
Вот войск в Афганистан, а потом вывод войск из Афганистана. И чем это кончилось в итоге?
И войска у нас, и интервенция у нас, и «Игры доброй воли» у нас. Ждем матушку Клио.
Ой, печально, печально. Спасибо тебе большое.
Это оптимистичный был финал.
Ага. Хорошо, это
можем не дождаться, к сожалению.
Это еще более оптимистичный финал.